первый вопрос. Что такое социальная рознь? Господин Дорофеев, является ли призыв Натальи Соколовой быть крепкими духом и бороться за равноправие и ее высказывание о том, что у людей труда должно быть достоинство и они должны получать нормальную зарплату, разжиганием социальной розни, а профсоюзная деятельность преступной деятельностью?
Мне кажется, что нет смысла комментировать решение суда. Судебные органы у нас независимы. Но Наталью Соколову судили не за профсоюзную деятельность, а в ходе суда были найдены подтверждения того, что она служила своего рода катализатором и зачинщиком незаконной акции протеста. Были приведены доказательства этого, и, собственно, по этому поводу ее и судили. Еще хотел бы внести ясность, что в этой ситуации компания «Каражинбас Мунай», акционером которой является разведка добычи «Казмунай Газ», была потерпевшей стороной. Многие пишут, что это мы подавали иск, это не так. Мы просто-напросто писали заявление или обращение в органы внутренних дел, в Генеральную прокуратуру о том, что имеют место такого рода события, где люди беспокоятся за свою безопасность, а в дальнейшем уже правоохранительные органы, расследуя эту ситуацию, усмотрели в ее действиях, в ее заявлениях признаки этой статьи за разжигание социальной розни.
Господин Агалиев, что такое социальная рознь и в чем это проявилось?
Вообще социальная рознь – это когда есть действительно дворцы и хижины, и когда происходят настолько разные условия жизни, и когда более богатые, они просто оскорбляют честь и достоинство своими действиями представители общества, которые живут не так богато, как должно бы жить в целом все общество. И получается так, что в данном случае здесь этот термин неприменим, потому что Наталью Соколову как раз судят именно по этой статье, которая вообще является анахронизмом, которая досталась нам от советского времени. Поэтому те экспертные заключения, которые давались, и, во-первых, она не была признана судом вообще как организатор. Судья в своем заключительном слове, вот, когда она зачитывала постановление, то не прозвучало, что она организатор. И четких доказательств этому приведены не были. Поэтому удивительно, что прокуратура требовала 7 лет, а судья пришла к выводу, что она не является организатором, тем не менее дает 6 лет. То есть вообще, конечно, это просто показательный суд, который должен был показать жесткость позиции по отношению к бастующим и как бы дать им щелчок, чтобы они успокоились, и вот этот устрашающий суд должен был как бы отрезвить. Но на самом деле это очень такое слабое утешение. Тем более в таком регионе, как здесь, вместо того, чтобы работать чисто на уровне трудовых споров и разрешать это через арбитраж, нужно было довести до такой ситуации, чтобы в конце концов уже такими действиями подавлять ситуацию, которая вышла из-под контроля.
Господа Байсаров и Айдарбаев, вы как считаете, что такое социальная рознь и где и как она проявилась? И еще вкратце расскажите, когда и за что вы были уволены с работы из ТО «Аргмак Транссервис»?
Вот определение мне кто-нибудь может дать, что такое социальная рознь? Если каждый потребует свое законное, это что, получается социальная рознь, что ли? По понятию директората «Казгунная газа». Соколова никогда нам не говорила приостановить производство, забастовку выйти. Мы ее когда вызывали, она тогда только приезжала. У нас все документы есть, цехкомы, да, каждого цеха, вызывали ее. У нас есть все подтверждающие документы. Ну, хотя мы хотели на суде предоставлять вот эти документы, они ходатайствовали свидетели со стороны защиты, да, нашего Соколовой. Они нам, судья и прокурор, воспрепятствовали, вот, чтобы документы показывать. У нас была документация, что мы ее вызывали. То, что меня с работы уволили, меня 7 июня уволили. Я в это время должен был отдыхать. Я 28 числа на автостанцию приехал на вахту ехать. Нам «Аргмак Транссервис» автобус не предоставил. У нас есть документы, вот мы сколько там человек должен был ехать в этот день, сколько человек было от города, остал ехать. Мы все писали вот документ, бумага, никому мы его, правда, не давали, что мы готовы были ехать. Начальство «Аргмак Транссервис» не предоставил нам автобус, такой бумага есть, росписью каждого человека.
Вы за что были уволены, я не понял?
Там вот в приказе отсутствие более 3 часов, хотя они мне никто не предупреждал, что я должен явиться на работу. Я приехал 28 числа на вахту ехать, они мне автобус не предоставили. Я ждал, соответственно, звонка, как будто они мне должны там позвонить или что. Они, у них же есть телефон, что я должен ехать на работу. Уведомление предупреждающее я никакое не получил. 7 числа я мне уволенный был, а об этом я узнаю, только уведомление пришло домой, приказ. 27 числа июня. Да, 26 июня вечером, а я 27 должен был ехать на вахту, а 26 июня я получаю, хотя я должен получить его в течение 3 дней.
Хорошо, господин Байсаров. А господин Атабаев, что вы скажете по вопросу, что такое социальная рознь и в чем это проявилось в Мангистау?
Фантазия-то скудная у нашей власти и, в частности, КазМунайГаз, руководство. Вообще, с чего это все началось? Это все началось с того, что был трудовой конфликт. Коллектив не захотел работать с профсоюзом, которым руководил господин Эрбусун Кузарханов. И надо было решить проблему профсоюзной, рабочей, внутренней. Нет, не решили. И этот трудовой спор длится 3 месяца уже. И засудили Наталью Соколову за то, что она выполняла свои функциональные обязанности. Она по договору выполняла, у нее договор же с профсоюзным комитетом Каражан Басмунай, вот где вот защищает своих рабочих. Она выполняла свои функциональные обязанности. Читал я, конечно, что засудили, но чтобы социальная рознь, вот такие вот термины, как защита чести, защита достоинства, чтобы рабочие были крепкими духами или бороться за равноправие. Это же нормально, это же ее функциональная обязанность. Она так понимала, честно работала. Поэтому все это говорит о том, что власть и КазМунайГаз, руководство, заняло позицию работодателя. И таким образом они не хотят решать проблему своих же рабочих. Просто заслуга Соколовой в истории вот этой забастовки остается тем, что она открыла глаза рабочим, и рабочие увидели, что кучка паразитов, чиновников, ну, они паразитируют на труде нефтяников. Они должны были получать по закону, они не получали. И это не решает эту проблему, потому что коррупция. В основе всего лежит коррупция. Они хотели скрыть это, а Соколова скрыла. Поэтому социальную рознь, вот, если понимать с моей позиции, то она открыла глаза рабочим, и это воспринимается судом как социальная рознь.
Господин Атабаев, был ли мотив убийства рабочего активиста Жаксылыка Турбаева? По нашей информации, он был убит на рабочем месте, причем в хорошо охраняемой компании. Если был мотив, то у кого он мог быть, на ваш взгляд?
Встречался с семьей, с родителями, с родственниками, с рабочими, которые вместе работали с Жаксылыком. Этот человек просто не захотел быть карманным профсоюзом. Он отличается как человек вообще с обостренным чувством справедливости и честностью своей. И его вот эта вот строптивость не понравилась руководству предприятия, где он работал. И его предупреждали, ему угрожали. А он парень спортивный, потом не боится ничего. И вот устроили такую вот расправу, вызвали всех рабочих, которые должны были с ним работать на вахте. Мне рассказывали, что вот заместитель директора предприятия по социальным вопросам стоял возле диспетчера телефониста и приказывал: вызывайте мастера, вызывайте. Хотя их не должны были вызывать. Это диспетчер, девушка давала показания. И вызвали всех нагло по разным адресам и оставили его одного. В это время расправились с ним, убили его. Но это то же самое, что человек, который хочет жить по убеждению, по совести, его взяли и уничтожили. Поэтому такие люди, как Соколова, как Авжан Атаминов, как Жаксыл Турбаев, они опасны для КазМунайГаз и для власти. Потому что они знают, что такое честь и совесть. А для таких чиновников, которые вот сейчас у власти рулят, у них нет такого понятия совести. Поэтому получается это такая история. Если это трудовой спор, за 3 месяца нельзя было решить этой проблемой, они же усугубили. А теперь говорят, что вот теперь они политизируются. Да, они будут политизироваться. Нефть всегда была политикой, а не трудовым спором. Это люди начали понимать уже. Долго к этому шли, но они уже поняли.
Уважаемые участники, на вопрос, призыв Натальи Соколовой быть крепкими духами, бороться за равноправие, является ли разжиганием социальной розни, известный юрист, бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов ответил отрицательно.
Ни в коем случае, если только за эти слова там ее обвиняют, это законное конституционное заявление ее. То, что она говорит, это прописано в Конституции и закону о труде Казахстана. Поэтому там обвинять это в абсурд. Сам суд нарушает закон.
Уважаемые участники, переходим ко второму вопросу. Международная правозащитная организация Freedom House выражает озабоченность, что Казахстан для подавления протестных голосов, как Натальи Соколовой, использует судебную власть. Господин Агалиев.
Для вообще людей, особенно нефтяников, где более-менее развиты профсоюзные движения, работающие на крупных предприятиях, это чувство социальной справедливости. Если они видят, что у них сокращается зарплата, не даются премии, если они видят, что за деньги устраиваются на работу, говорят, что плана нет, а нефть увозят и налево куда-то продают. То есть все эти факты фиксируются, все это люди видят, и чувство вот этой социальной справедливости требует от них каких-то действий. И через трудовые отношения, через трудовые споры они становятся более сильными. Но когда они сталкиваются с судебной системой, судебная система у нас носит чисто характер, оказывающий давление на гражданское общество. Вот те ростки, которые появляются, судебная система вместо того, чтобы больше поддерживать оправдательные приговоры, не привлечение за гражданскую активность, за свободу слова, оно сейчас носит репрессивный характер. И люди страдают от этого. Так же, как ни за что фактически пострадала Наталья Соколова, также страдают все участники гражданского общества. Вот, например, ни одного собрания не было разрешено митинга провести. Вчера опять МРП дали Нурия Андреемовой. 100% ей давали отказы на митинге собрания. После того, как 2-3 дня прошло, ей привозят ответ от Акимата, что ей дается разрешение. Например, уже 3 дня прошло. И каждый раз получается так, что то почта виновата, то еще что-то. Находится куча отговорок, потому что власть боится, постоянно стремится держать под контролем, под колпаком. И она подавляет, и подавляет очень жестко. И судебная система, как часть вот этой репрессивной машины, она, естественно, выполняет заказ местной власти, которая защищает саму себя.
Господин Дорофей, вы согласны с опасениями Международной правозащитной организации Freedom House?
Я не могу согласиться, поскольку я считаю, что это необоснованно, но я бы хотел вернуться к теме, о которой мы говорим, о ситуации в Каражанбасе, в Узеньмунайгазе и о ситуации вокруг вот этого трудового спора. Значит, господа Атабаев и Агилиев заблуждаются, когда говорят о том, что трудовой спор идет, и его никто не мог урегулировать в течение 3 месяца мирным путем. Это неправда. На самом деле были соблюдены все необходимые процедуры, работала примирительная комиссия. Ее работа закончилась ничем, потому что в ходе рассмотрения этого дела было доказано совершенно четко, что требования по 1,7 и 1,8, они давно учтены в системе оплаты труда Каражанбас-Мунай, а то, что говорит Соколова, это является манипуляцией законами. И то, что сейчас говорит господин Байсаров, как представитель рабочих, это он говорит со слов Натальи Соколовой. Им не открыли глаза, надели на них неправильные черные очки, они неправильно читают законы. Причем это было подтверждено и в судах различных инстанций, и в ответах Министерства труда и социальной защиты, и в ответе Генеральной прокуратуры, и в ответе премьер-министра. После того, как эти примирительные комиссии не закончились, был создан трудовой арбитраж. И здесь тоже господин Байсаров неправду говорит. Не было в трудовом арбитраже ни одного представителя работодателя, ни одного. Там было 7 человек, и ни одного не было представителя Каражанбас-Муная. Там были 2 человека, приглашенные из независимых профсоюзов, господа Чайка и Белкин. Они приехали специально из Караганды. Там был Ихлас Шенгиреев, который возглавлял в тот момент профсоюз ТО Жундио в Жанаузене. Там была предложена кандидатура профессора права из Алматы, она приехала, госпожа Нургалиева. Там был госинспектор труда, который обязан быть по закону в этом арбитраже. Там был еще 2 человека, в том числе директор департамента труда и социальной защиты и член 3-сторонней комиссии по социальному партнерству. После того, как этот арбитраж был создан и на первое его заседание пришли все, кроме 2 человек, там из 7 было 5 членов, и он мог работать, пришла Соколова и потребовала, чтобы включили в состав ее. Это является прямым нарушением закона, и, естественно, работодатель на это пойти не мог. Впоследствии Белкин написал запрос в Генеральную прокуратуру и получил от нее ответ, что это совершенно правильно, что в трудовой арбитраж не может входить ни одна из противоборствующих сторон. Он для того и существует, чтобы там собрались сторонние люди, сторонние наблюдатели, и вынесли свой вердикт незамутненным взглядом, посмотрев на это дело. И после этого Косарханов согласился с тем, что да, трудовой арбитраж прекращен. Остается ли после этого законом какое-то, разрешается ли какое-то действие? Да, они могли подать в суд на работодателя. У них была масса других возможностей для того, чтобы продолжить этот трудовой спор. Вместо этого объявляется голодовка. Требование, как вам сейчас сказал господин Байсаров, выдвигается только одно. Пусть нам Косарханов вернет печать. Но это не вопрос к работодателю. Мы не вмешиваемся в дела профсоюзов. Вы между собой сами разберитесь. Я, господин Султанхан, не понял, участвует ли в нашем разговоре господин Айдарбаев, который является заместителем председателя профсоюза. Но если он участвует, пусть он скажет, как он сейчас исполняет эти обязанности. Фактически он, если они переизбрали Косарханова, он фактически должен возглавить профсоюз. Он должен участвовать в примирительных процедурах. Только из-за этого все происходит. Что же касается толкования закона, то я вам могу сказать, что когда юрист со стажем, опытный, получивший хорошее образование, прямо утверждает, что все, что говорят рабочим другие государственные органы, другие юристы, что все это неправда, а то, что говорит она, это правда, поневоле закрадывается вопрос, почему человек так делает, и это является свидетельством какой-то личной заинтересованности, или это все же характеризует ее как неквалифицированного юриста. Мне все-таки кажется, что больше похоже на первый вариант. Тем более, что у госпожи Соколовой была личная заинтересованность, она хотела получить компенсацию 86 миллионов тенге, именно опираясь на вот эти требования по коэффициентам 1,7, 1,8.
Айдарбаев, Дарафей сізге сұрақ қойды, сол сұраққа жауап бере аласыз ба?
Жиналыстарымыз 9-ында, 12-сінде, 18-сіндегі, соның 9-ындағы мен 18-сіндегі мысалға олар заңсыз деп есептейді. Жаңағы кісінің айтып отырғаны мен түсініп отқан жоқпын. Олар дейтін біздің профсоюздың жұмысына араласып кетті. Ананы ғой, мынаны ғой, кедергі келтіріп бастады. Сондықтан халықтың өзі, жұмысшылардың өзі далаға шығып кетті, басқа жасайтын жері жоқ. Қазіргі кезде менде мысалға ішіне кіргізбейді де, маған менде печатта, документацияда вообще дым жоқ. Мен тек атым болмаса, мені сайлағанда бұрын зам болдым ғой, орынбасар Қосарқановтың. Қосарқановты алып тастағаннан кейін енді автоматически маған келу керек еді. Жаңадан правком сайлағанша. Бірақ оған қазір возможность жоқ, болған да жоқ.
Господин Атабаев, вы согласны с мнением международной правозащитной организации Freedom House, которая выражает озабоченность, что Казахстан для подавления протестных голосов, как Натальи Соколова, использует судебную власть?
Да, я поддерживаю. Кроме того, я хочу сказать, что суд назначается кем? Президентом. То есть суд зависимый у нас изначально. Это карманный суд. Поэтому они другое решение не могут принять, потому что на них тоже идет давление. Я вот просто хочу вопрос господину Дорофееву. Разве Каражан Басмунай руководство не заинтересовано, чтобы рабочие работали в нормальной атмосфере? Вот сейчас вас послушал и понял, что вы своими интригами клин вбиваете среди рабочих и начинаете уже манипулировать сами этими цифрами. 70% якобы поддерживает другого лидера профсоюза, а 30% недоволен. Значит, эту проблему вы должны стараться как-то решить, чтобы единое мысли было. И поэтому я считаю, что то, что вы говорите, господин Дорофеев, это не ваши слова. Это слова людей, которые стоят рядом с вами, или ваших шефов, чиновников. Потому что оправдывается тот, кто виноват. Вы сейчас оправдываетесь. Вы не заинтересованы в решении этой проблемы. Вы завели в тупик. Теперь эта проблема, я боюсь, по-другому будет решаться. Тогда будете виноваты вы. Те люди, которые руководят Казмунайгаз и власть, которая приняла вашу сторону. Потому что вы коррумпированные люди. Вы получаете огромные деньги, деньги, которые не снились этим рабочим. То, что они получают, и то, что вы получаете, даже сравнить нельзя. Просто все чиновники Казмунайгаз, они паразитируют на нефти. Потому что нефть – это основной экономический показатель в Казахстане. За счет нефти Казахстан более-менее хоть экономически мы держимся чуть-чуть. А если вот сейчас ждем, вот в следующей неделе уже говорят, будут падать цены на нефть, тогда посмотрим, что у нас получится. Читал недавно, вот, что кучка людей бастует. Если кучка людей бастует, почему у вас такой спад производства огромный? Откуда этот недобор нефти? Миллионами деньги. Если эта кучка всего бастует, значит, не кучка бастует. Значит, у вас огромные потери идут. Поэтому сами себе противоречите. Надо говорить о безнравственности этих людей. Надо говорить о том, что эти нефтяники как рабы. К ним относятся как к рабам. Я еще раз повторяю, как к рабам. Рабы они. Но они не хотят. Они поэтому подказывают зуб. Они поэтому сопротивляются. То есть идет зарождение уже гражданского общества. Общество уже начинает понимать. Власть и Казмунайгаз не учло одно. Бастующие, они не просто стоят на площади молча, они еще разговаривают, они ведут беседы. Они исследуют, зачем мы здесь стоим, кто виноват и что нам надо делать. Они начинают мыслить и сами уже доходят, что теперь от трудового спора мы должны политизироваться. И вот теперь они политизируются.
Теперь переходим к третьему вопросу. Завершился суд над Натальей Соколовой, которую впервые в истории Казахстана осудили по статье «Разжигание социальной розни». и что за этим может последовать? Как события Мангистауской области могут развиваться дальше? По какому сценарию? Господин Атабаев.
Я был в Жангузене и я был в Актау. Я встречался с нефтяниками. В Жангузене настроены очень радикально. Они будут до конца стоять и добиваться своих требований. Каражамбасы, мне сложилось такое впечатление, что там большинство поддерживает забастовку, они хотят стоять, но есть среди них люди, которые поддерживают позицию Дорофеева. По-моему, там идет какая-то вот интрига. Люди, их мало, конечно, но тем не менее они рвутся к микрофону, они хотят быть в центре, и они хотят быть услышанными. И когда задаешь им вопросы, они теряются и начинают звонить, что ответить. Но это уже говорит о том, что они советуются с людьми, которые в сторонке стоят. Поэтому мне трудно предугадывать, но я думаю, что то, что нефтяники сейчас политизируются, это верно, это правильный ход, потому что надо вынуждать власть, чтобы они решали эту проблему. Потому что политизация, скоро выборы, массовый выход из Нур-Отана от жангузенцев волокитят. Они не могут свои заявления сдать и зарегистрировать, потому что они требуют, чтобы те люди, которые работают и написали заявление о выходе из Нур-Отан, чтобы они отнесли туда, где предприятие, вот, где они работают. А те, которые уволенные, они сегодня пошли, вот мне позвонили, сказали, 200 человек взяли и кинули в городской филиал Жангузен партии Нур-Отан. И ушли. Но это эмоции, конечно. Надо было зарегистрировать каждое заявление, чтобы они не могли придраться, они не могли эти заявления уничтожить. А остальные законным путем выше 1000 заявлений сдали уже. Вот понимаете, если бюджетники пойдут теперь по этой сценарии, скоро Нур-Отан хочет баллотироваться в парламент, это какой резонанс будет для всей страны? Поэтому власть должна быть заинтересована в решении этих проблем, проблем нефтяников. Они должны удовлетворить, в конце концов, их требования, если они не хотят еще большего. Поэтому я хотел бы, чтобы они добились своей задачи, чтобы нефтяники получили достойную зарплату. Поэтому я предполагаю, что идет процесс политизации всей забастовки. Я считаю, что они правы.
Господин Дорофеев, что намерено предпринять руководство национальной компании «Казмунайгаз»?
Мы продолжаем разъяснительную работу. Рассказываем людям о том, что на самом деле говорится в законах, в чем они заблуждаются. Пытаемся объяснить им нашу позицию. Позиция наша очень простая. Все, что по закону требуется, мы платим. Средняя заработная плата в Жангузене составляет 300 тысяч тенге, чистыми на руки, без всяких налогов. Конечно, все зависит от квалификации, от категории сотрудника, но те зарплаты, о которых говорит господин Атабаев, это надо смотреть конкретно по каждому человеку, за какой месяц и так далее. Мы с этими жировками много раз встречались с манипуляциями, люди показывают, например, за май, когда они половину месяца не работали и так далее. Поэтому там надо разбираться по каждому случаю отдельно. На Каражанбасе ситуация чуть-чуть другая. Там зарплата немного меньше, но все равно средняя заработная плата в Каражанбас-Мунае 250 тысяч тенге. Я хочу сказать вот что. На мой взгляд, после того, как решение по Соколовой принято, никаких изменений в ситуации не будет. Потому что ситуация давно уже идет на спад, несмотря на то, что всячески пытаются ее подогреть, всячески пытаются людей подначить. Тем не менее, люди понимают, к чему все идет. Они понимают, что на самом деле их требования оказались необоснованными, незаконными. Они понимают, что нарушают закон. Очень многие из тех, кого мы уволили, раскаялись в том, что они пошли на эту забастовку. Поэтому сейчас постепенно количество людей, которые выходят на работу, оно увеличивается. Я вам скажу, что на Каражанбасе добыча никогда не прекращалась. Поэтому говорить о том, что большинство людей на Каражанбас-Мунае бастуют, это неправда. Никогда не прекращалась. Больше того, суточная добыча остается в пределах плановой. 70% коллектива выходит на работу. И эти люди обеспечивают выполнение плана. Взамен тех, кого мы уволили, мы принимаем людей именно из тех же самых поселков, аулов, районов, из того же города Жангузен, чтобы не способствовать увеличению безработицы. И доложу вам, на те зарплаты, которые оппозиционеры называют маленькими, мизерными, очень большое количество желающих прийти на работу, потому что на самом деле они очень хорошие зарплаты для того региона. И хотел сказать, что вот я, в отличие от господина Атабаева, не жду понижения цены на нефть. На самом деле, действительно, наша экономика много зависит от нефти, поэтому я вот, например, такого злорадства по этому поводу не испытываю. Ну а все остальные громкие, но пустые слова, обвинения в коррумпированности и так далее, я оставляю на совести выступающего. Не хотел бы их вообще комментировать. Хотел бы просто сказать, что там никакой интриги нет на самом деле. На самом деле в Каражанбасе давным-давно уже существует внутренний разлад. Часть людей пошла на поводу у Соколова, часть сохранила трезвость мышления. Был даже момент на Каражанбасе, когда было одновременно две голодовки. Одна за то, чтобы Касарханов ушел и сдал печать, а другая за то, чтобы он остался. Никаких интриг мы там не ведем. Мы стараемся работать с теми, кто представляет интересы трудового коллектива по закону. Если там будет два профсоюза, будем работать с двумя, три с тремя, 15 с 15. Но это должны быть официально признанные, уполномоченные трудовым коллективом, либо частью трудового коллектива организации. Мы готовы сесть за стол переговоров, найти какие-то пути решения этого вопроса, но считаем, что до тех пор, пока люди угрожают и шантажируют нам забастовкой, ни на какие переговоры мы идти не можем. Надо выйти на работу, мы готовы сесть, обсудить. Но вопросы, которые противоречат закону, повышение зарплаты в 3 и более раз с применением этих пресловутых коэффициентов 1,7-1,8 по той схеме, которую представляет себе Соколова и рабочие с ее слов, на это мы пойти не можем.
Господин Агалеев.
Я думаю, проиграли все. Проиграл и работодатель, потому что ущерб, который озвучивался в совокупности около более миллиарда тенге или около этой суммы, проиграли бастующие, потому что они 78 дней, как они не работают и пытаются выжить в этих условиях, пытаются доказать свои права и решить свой трудовой спор. Проиграл и общество. Но я думаю, все-таки работодатель должен проявить инициативу. Здесь он должен прийти навстречу и сказать, что все, кто вернется, все будут работать. И все будет решаться на уровне трудового спора. И профсоюзное движение должно быть самостоятельным и действительно независимым. Соответственно, создавайте свои профсоюзы. Пусть они будут независимы и самостоятельны. Пусть они выбирают своих лидеров. И мы, компания, будем уважать их требования и будем каждый раз через примирительные комиссии и трудовой арбитраж решать все вопросы.
Спасибо, господин Агалеев. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.